Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, представители благотворительного фонда «Кораблик». Дмитрий Акимов, директор Центра «Волшебный ребенок», исполнительный директор фонда «Кораблик». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» фонда «Кораблик». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такое название трогательное. Фонд «Кораблик». Чем вы занимаетесь?
Ну, фонд наш в этом году справил свое 5-летие. Все эти годы мы занимаемся прежде всего адресной помощью детям, тем, кому сейчас очень сложно. Да? Но наш фонд – это не просто фонд адресной помощи детям, а более полное название – это фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям. То есть мы считаем, что очень важно в такой трудной ситуации помогать всей семье. Вот это вот одно из наших важных направлений, потому что мы считаем, что вся семья в этом случае попала в беду. А вторая тема, которой мы занимаемся, это детские пространства в больницах московских и федеральных, это создание консультативной службы, которая помогала бы родителям разобраться, что делать в сложных ситуациях, на которые в первые, вот так сходу, в первый раз, может быть, сложно найти ответ.
А давно вы существуете?
Ну, как консультативная служба, как инициативная группа. Вот мы работаем с конца 2008 года.
Но
вот
уже 10 лет почти.
Ну, это, знаете, была группа единомышленников. Сначала мы просто помогали в больнице, которая там... Ну, вот лично мой ребенок когда-то лечился, это была Морозовская больница. Потом объединили усилия с фондом «Подари жизнь», и был период жизни, который у меня неразрывно был связан с работой в этом фонде. В какое-то время вот созрела идея просто создать свой фонд, потому что мы поняли, что кроме онкологических детей, то есть детей с онкозаболеваниями, существует целая группа направлений детей, которым вообще не помогает никто.
А вот я так думаю, периодически к нам приходит довольно много людей, которые помогают онкологически больным, взрослым, детям, людям с тяжелыми заболеваниями, разными совершенно. Но есть еще ведь группы, которые, ну, люди, опять же, взрослые, дети, неважно, люди, которые болеют, это не смертельные заболевания, но это разная хроника, которая, казалось бы, не требует вроде бы больших денег, не требует лечения за границей. Но благодаря тому, что у нас в последнее время как-то совсем странные вещи происходят с системой здравоохранения, с чем мы там в Москве в меньшей степени, но сталкиваемся.
Мне кажется, в Москве, из Москвы все пошло.
Вот, я так и знал, что сейчас возразит. Но в Москве-то это еще все равно как-то теплится, а одно так хорошо пошло из Москвы, что в регионах куда заметней. Дети в первую очередь страдают, потому что как-то получить квалифицированную врачебную помощь детям в маленьких городах сложно. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что это так. А вам приходится как-то сталкиваться вот с такими детьми?
Но даже, откровенно скажем, больше, именно поэтому мы буквально вот в конце 2007 года, в общем-то, даже выиграли в фонде президентских грантов...
17-го года. В конце 2017 года?
Да, вот мы получили грант на выстраивание так называемой консультативной службы, которая по факту у нас существует уже практически 2 года. И, в общем-то, цель этой службы была помочь детям, в основном как раз в регионах, их родителям, консультировать и рассказывать, где можно получить квалифицированную помощь, как. И, в общем-то, в основе, наверное, нашей консультативной службы, которая вот уже стартовала в феврале и сейчас, в общем-то, работает в полную силу, был звонок одной мамы из глубинки, из Нижегородской области, из глубокой-глубокой деревни, которая случайно увидела сюжет о кораблике, позвонила и просто спросила, говорит, вы знаете, вот я мама, у меня сыночку 8 лет, у него ДЦП. Мне поставили этот диагноз, когда мальчику был год, и вот сейчас, вот 7 лет прошло, а я даже не знаю, мы ни разу не обследовались, может быть, нам куда-то на реабилитацию попасть и так далее. И стало очевидно, ну, вот в ходе там разговора, что мама действительно, вот как ей в год поставили диагноз, к ним иногда в деревню заезжал некий доктор, который говорил просто, там, разводил руками, говорил, ну, а что? Ну, вы видите, ну, больной же с рождения, ну, что тут сделаешь? И уезжал. И, в общем-то, этим все заканчивалось. То есть, по факту, к 8 годам, когда ребенку наверняка можно помочь, и сейчас даже, но мама просто не знает, куда идти и как с этим бороться, а врач, в общем-то, со своей стороны ее не направляет.
А он может направить, это его компетенция.
Абсолютно. Да, это вот, знаете как, скорее иногда мы идем от небольшого желания на местах именно с точки зрения медицины включаться в истории детей, особенно когда это там ребенок очевидно инвалид, очевидно, что здесь нужна глубокая работа, а врачам это не всегда, в общем-то, может быть, ну, не то чтобы интересно, удобно, но сложно. Тут еще есть и человеческий фактор со стороны родителей, когда... Но маме сказали, что ничего нельзя сделать, да? Она из деревни, и, в общем-то, она...
Она поверила. Ей человек из города сказал, что сделать... Что да, ему виднее.
Но это всегда, на самом деле, вот такие сложные случаи, пограничные, они возникают в каких-то именно нестандартных ситуациях, да? То есть, когда доктор сталкивается с редким заболеванием, когда, которое он не видит ежедневно, да, или не видит его, там, не знаю, даже раз, может быть, в несколько месяцев, он, может быть, если это хороший доктор, но помнит, что такое, о чем-то таком он читал, когда учился в институте, да? А может быть, он не вспомнит про это, а может быть, он будет занят, он может там просто устал человек, да, и он просто автоматически говорит, ну, это сложно. Так вот, мы за то, чтобы он хотя бы направил в город, дал направление в городскую, там, в районную больницу, положил ребенка на обследование, и там они дальше принимали решение.
А как интересно, все это происходит на фоне того, что постоянно рассказывается, и хочется верить, что действительно так в каких-то регионах создаются мобильные медицинские бригады, которые оснащены какими-то специальными устройствами, которые там помогают
коммуницировать. Но они для того, чтобы зубы выдрать тому, кто
нет,
до стоматолога не может
доехать. Там по-другому, там все это рассказывается, что...
Кому кто рассказывается, Алексей?
Там все это на уровне того, что вот приехал в деревню, в глухую деревню, волшебник на голубом вертолете с специальным устройством посмотрел больного. Если ему показалось, что помощь на месте оказать не удастся, и даже в районной больнице...
Тут же вызвали медицинский вертолет.
Нет, не вызвали вертолет, а отправили все данные пациента в областную больницу, где тут же уже собирается консилиум по каждому пациенту.
Хорош фантазировать.
Я не фантазирую, Тверская область.
Ребят, я думаю, что на самом деле...
Я не знаю, правда это или нет.
Речь не идет здесь об обмане. Возможно, что, скорее всего, так оно и есть. Но здесь просто уже привычка СМИ делать из какого-то, допустим, красивой ситуации такой показной сюжет, потому что им нужны яркие... Помните, был такой фильм «Последний дюйм», там герой все время говорил, мне нужны крупные кадры, да? Крупные яркие планы. Но вот здесь тоже обычный сюжет, что такая произошла текучка или... Приехали люди, провели обследование, кого-то вылечили, кого-то направили в город. Это скучно, а яркий сюжет там с голубым вертолетом и с супербригадой – это, ну, красивая, зрелищная история. И, возможно, так оно, правда, и есть в каких-то случаях. На самом деле, не нужно ходить далеко, обязательно искать, уезжать куда-то в глубинку, чтобы искать какие-то сложные случаи, которые трудно вылечить. Вот одна из причин, по которой мы, в том числе, вот пришло решение создать фонд, например, было знакомство в нашей подшефной больницы, в которой мы начинали работать как инициативная группа, например, с группой детей, которые лежат с аутоиммунными заболеваниями в отделении кардиоревматологии. То есть это дети, которые не на виду, это не такие, в общем-то, диагнозы, которые на слуху, там онкологический диагноз, да, или дети там, которые, к сожалению, невозможно вылечить. Сейчас много этой теме уделяется внимания. Уже такая паллиативная ситуация, когда просто ребенка поддерживают. Грустная, конечно, история, но это жизнь. И вот наши коллеги из других фондов, там, в том числе из фонда «Вера», детский хоспис «Дом с маяком», много уделяется внимания и поддержки этой работе. Но вот, тем не менее, есть группа детей, которые живы, которым нужна помощь. Есть много шансов, что они станут здоровыми. Но вот, как врачи говорят, они вот бывают рассыпаются, ребенок, и не очень понятно, что с ним делать. И вот здесь на помощь тоже приходит наш фонд. Вот в сложные периоды, когда государство пока еще не выписало, допустим, ребенку положено бесплатное лекарство, но его еще не выписали. То есть пока проходит процедура его там принятия решения, получения инвалидности, да, то есть проходит несколько месяцев, пока это долгожданное лекарство он получит бесплатно. Но вот на этот пересменок, там 1-2 месяца, они находятся в такой яме, можно сказать, информационной, да, когда врач уже понимает, что это лекарство нужно, а фактически он его еще не получил. Тогда приходит на помощь наш фонд, мы закупаем эти лекарства, в том числе иммуноглобулины, которые помогают вот протянуть до этого времени и в перспективе вылечить ребенка.
Проект «Пилюля».
Да, собственно, числе, проект, да. «Пилюля». Но, вы знаете, если вернуться к истории с вертолетом, во-первых, мне кажется, в разных регионах все выстроено абсолютно по-разному. Наверняка есть какие-то прогрессивные регионы, богатые, которые могут себе позволить все. И, откровенно говоря, вы знаете, сейчас пока вот у нас стартовала консультативная служба, вот, по сути, по закону, мы очень много материалов прошли, да, там очень много вычитали законов, ну, то есть это все не на ровном месте, очень много ситуаций складывалось предварительно, да, до этого, пока, в общем-то, мы перелопатили много всего. И, по-честному, у нас государство придумало очень много всего классного и правильного. Другой вопрос, что процедуры, как довести это до, в общем-то, непосредственно работы прямой, этого нет. То есть... И по факту все придумано хорошо. А как это делать? На местах врачи чаще всего просто не знают. Вот и все.
То есть речь идет о квалификации врачей.
Вы знаете, вот тут я бы не сказала о квалификации врачей именно как вот с точки зрения медицины. Тут скорее вопрос административного ресурса.
К организации медицинской,
да,
помощи.
Тут именно про организацию. То есть, по сути, ну, очень, ну, вот в процессе нашей, по крайней мере, работы, мы редко сталкиваемся с врачами, ну, которые, ну, совсем там не профессиональны, как врач, да, там, так или иначе, вот нам, наверное, везло. Но вот именно с точки зрения администрирования, с точки зрения организации того, как вот все это делать, там действительно вот просто провал. И есть, ну, опять-таки, я не буду, наверное, называть имена, но однажды я беседовала с одним заведующим отделением региональной больницы, и когда я говорю, вот скажите, ну вот у вас там хирургия, да, вот все, вы понимаете, что вы ребенка как бы отпускаете, но ему нужна реабилитация. То есть каким образом вот он от вас должен уйти, и родители должны понимать, что ребенок сейчас вот будет реабилитирован. На что мне говорит: Катя, вот я его вылечил, я все сделал, я его к дверям поставил, я свою работу сделал, я двери закрыл, и я не знаю, что с ним будет дальше. Это уже прерогатива родителей и врачей в поликлинике на местах. Я не знаю, реабилитационные центры, которые будут включены в эту историю, я даже не знаю. Я свою работу в этом месте сделал. И вот тут, ну, для меня лично был некий провал непонятный, потому что, ну, как мне казалось... Вроде бы, ну вот история же, она начинается не в твоем только отделении, да, то есть она есть предыстория, и есть вот дальнейшее какое-то продолжение пациента, но вот, к сожалению, у нас пока выстроено так, что вот действительно врачи по большей части за пациентом закрыли дверь, и редко кто включается в то, что будет с ним дальше, и редко помогает с этим, редко консультирует. Собственно, вот здесь мы как раз и пытаемся своей работой восполнить и рассказать, и связаться с соцорганами, которые тоже включены в историю организации там, какой-то реабилитации, да, для детей. То есть мы пытаемся объяснять и рассказывать, куда родителям идти дальше. Потому что если уж врач за ними закрыл дверь, и они вышли, да, то есть на улицу и не понимают, куда идти. Ну, точнее, как врач не понимает, куда им идти. Родители тем более. Они ребенка забрали и, в общем-то, остались на улице и не понимают, что дальше.
А у нас же еще как зачастую психология устроена, что вроде как вылечили, выписали, ну и все позади. Можно уже ничего, вот, не делать.
Да.
Вот. Оно вроде как рассосалось, а без реабилитации, без последовательных каких-то занятий, оно может все снова, ну, я не знаю, вам виднее, там, вернуться назад или просто, слушайте, последствия уже как-то нивелировать.
Оно может потом болеть очень-очень долго. А по факту, вот знаете, по сути-то организм – это такой живой абсолютно механизм, да, который работает, который вот у нас есть примеры истории наших прославленных спортсменов современных из наших спортивных сборных, когда, в общем-то, вот у нас ребенок поломался, сломал спину, да, вот его прооперировали, все хорошо, его дальше, в общем-то, выпустили, и он живет. И он потом не может играть в футбол, то есть у него стоят ограничения, mm-hmm. чего ему нельзя. А на сегодняшний день медицина дошла до того, и, в общем-то, в России в том числе, что можно исправить, ну, вот у нас, я говорю, есть реальные примеры спортсменов, когда ему там отремонтировали спину, он прошел 2 месяца хорошей качественной реабилитации, и уже через 2 месяца он был на поле в составе сборной России.
Ну, это вот, знаете, недавно было хорошее интервью с знаменитым итальянским доктором, который ставил на ноги почти всех мировых звезд футбола, и к которому ездят наши, и его спросили, а что он думает о российской медицине. Говорит, я очень хорошо думаю о российской медицине, у вас замечательный специалист, у вас нет никакой реабилитации последующей. Именно поэтому к нам сюда приезжают люди через две, ну, то, о чем вы говорите, через три недели выходят на поле, через месяц. Ваши специалисты, замечательные специалисты, выйдет человек на поле через год, через полгода,
в лучшем случае. Это в лучшем случае.
Ну, выйдет, да, скорее всего.
А вот представляете, детям, у нас был просто пример мальчика, когда он такой регбист, ну, он подросток, 17-летний парень, действительно, вот просто на тренировке неудачно упал, сломаны позвонки. Он играет в юношеской сборной регби за Россию, да, вот российская сборная. Все, он сломанный. И, в общем-то, врачи ему потом говорят, что, ну, ты знаешь, парень, а надо со спортом попрощаться. Парню 17 лет, он на это был заведен, то есть он свое будущее иначе вообще даже не видел. К сожалению, мы выходим к тому, что ему вообще придется, ну, там, пересматривать что-то. Так или иначе, нас, по крайней мере, его поддержал Василий Березуцкий, он нам скинул видео, поддерживающее этому парню, и сказал, что вот я тоже ломался, я восстановился, я играю, и у тебя тоже есть шанс. Главное, не останавливайся.
Футболист ЦСКА и сборной России.
Да.
Наш фонд помог как раз этой семье закупить специальную фиксирующую титановую пластину для этого ребенка, и он фактически сразу вернулся в строй. То есть это была, скажем так, альтернатива той сложной вытягивающей системе, которая бы зафиксировала этого ребенка, может быть, на полгода или на год в достаточно неподвижном состоянии, а так он смог, в общем-то, сразу вернуться к жизни. Я не знаю насчет тренировок, по-моему, пока были ограничения тогда.
Да, пока по спорту ему говорят, что, ну, в общем, пока стоит подождать.
Ну, надежда есть.
Но он учится вместе с ребятами, то есть у него продолжается детство и уже началась юность, то есть это нормальная жизнь, но нужно решать вопрос реабилитации спорта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Дмитрий Акимов, директор центра «Волшебный ребенок» и исполнительный директор и соучредитель фонда «Кораблик», Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» фонда «Кораблик» здесь у нас в гостях на Светлом радио. Но, с другой стороны, вы говорите про то, что у нас в России так происходит, врачи не могут проследить дальнейшую судьбу ребенка, но ведь у нас и на одного специалиста приходится, я так понимаю, гораздо больше детей, чем за рубежом, например. И можно ли что-то, на ваш взгляд, на государственном уровне, может быть, сделать? Я понимаю, что, наверное, это дурацкий вопрос для вас, как для специалистов, да? Но он первый возникает, когда об этом начинаешь задумываться. Вот вы, как вы думаете, что можно на государственном уровне сделать для того, чтобы ситуация, ну, пускай не в корне, но начала меняться?
Алексей, вы знаете, вот сейчас есть несколько программ по... наверное, как правильнее сформулировать, по перевоспитанию, что ли, врачей. Именно по их не профессиональной, собственно, части, а по этике взаимодействия с пациентами и по вообще их восприятию пациентов. Но вот, наверное, в данном случае я вряд ли скажу за кораблик, а лично за себя, что, к сожалению, действительно у нас огромная страна, менталитет наших людей, он немного иной. Да, у нас действительно на каждого врача приходится много пациентов, и, само собой, они даже в лицо, ну, редко запоминают.
Вот, в том-то и дело. Это не вина же врача.
Это не вина врача. Это, наверное...
Это, может быть, последствия той, да, так называемой устроено, оптимизации здравоохранения, с которой мы сталкиваемся. Где-то она удачно проходит, а где-то не очень. Я бы еще, знаете, хотел здесь обратить внимание, вот уже тему затрагивали, тему решений, которые принимает врач, допустим, в регионах. Да, очень часто, да и даже возьмем Москву, очень часто врач конкретной клиники, какого-то медицинского учреждения, он принимает решение на основе тех возможностей, которые у него есть буквально под рукой. Да, когда мы говорим, ну или, допустим, намекаем, там, не знаю, консультируем наших пациентов, которые обращаются к нам, или случайно, может быть, узнали, что есть какие-то альтернативные возможности, что есть, опять же, там возможность обратиться в район, можно обратиться, если городская районная больница, клиника, там какое-то медучреждение не смогло помочь, то есть московские федеральные учреждения, где можно получить консультацию, где можно положить ребенка на обследование, где государство выделяет специальные квоты на то, чтобы дети проходили такие обследования, в сложных случаях оперировались и даже получали высокотехнологичную помощь медицинскую. Так вот, очень важно научить врачей мыслить немножко шире, да, и оперировать не только теми возможностями, которые у них есть прямо буквально под рукой, а думать о том, что существует в принципе, да. И, ну, здесь очень важно, чтобы просто врачи читали, чтобы они ездили на конференции, чтобы они там, приехав на конференцию, не прогуливали их, да, где-нибудь там из регионов смотришь, там беседуешь, что вроде состав конференции там 200 человек, да, а по факту их там меньше. Где-то люди там ходят, решают свои дела, говорят, да я уже знаю все эти темы и так далее, чтобы они читали зарубежные журналы, потому что бывают какие-то узкие темы, когда врач, ну вот, допустим, он не то чтобы о них не слышал, но не думал, что это уже общепринятый стандарт.
А вот это большая проблема. Кто научит огромную армию врачей из регионов иностранному языку, двум-трем иностранным языкам, чтобы они находились в русле проблемы, чтобы они могли читать эти журналы?
Слушайте, давайте поэтапно. Пусть врачи хотя бы более внимательно вчитываются в те новости о современных возможностях российской медицины. Они на самом деле достаточно широки. Но просто, опять же, вот общаясь с врачами, допустим, конкретной какой-то клиники, очень часто мы просто сталкиваемся с тем мнением, что, ну, у нас же этого нет, я, ну, куда я буду... То есть направить в другую клинику, это сразу означает множество таких нюансов.
Я, честно говоря, извините, я перебиваю, да-да. Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я вот проживаю в центре Москвы, я в своей поликлинике не хожу уже 2 года. Так. Потому что последний раз, когда я туда пошла, там врач не то что на английском, он по-русски с трудом говорил. Я пришла с травмой, поскользнувшись на льду, знаменитым, другая московская проблема. Он меня спросил, что у меня с ногой. Я говорю, я жду, что вы мне скажете, что у меня с ногой. Он замолчал. Ему уборщица подсказывает, ну, ты возьми бланк.
Ну, это уже совсем какая-то крайность.
Это центр Москвы, это филиал 3-й поликлиники на улице Новослободская, травмпункт. Ему дальше уборщица подсказывает, он берет бланк, воровато мне что-то на нем пишет, и потом на ломаном русском просит, только, пожалуйста, вы пойдете к другим врачам, не показывайте это никому.
Ну, это, знаете,
какой-то форс-мажор,
который...
Ну, почему же форс-мажор? Он там штатно сидел.
Я не очень хотел бы думать так, что это прям система, но такие, как, не знаю, ошибки этой оптимизации бывают, когда непонятно кого берут, и они не владеют, ну, собственной профессией, что об этом говорить. Ну, то есть мы, понятно, бывают такие врачи, и водители, и управляющие, ну, то есть такое встречается.
Водитель не дает клятву Гиппократа.
Лиз, а я врачу уже тоже, можно, кажется. Можно, да, включусь. Вот у меня была 2 года назад история с моими детьми, когда мы пришли в нашу районную поликлинику, и так вышло, что мы внезапно по живой очереди пошли к дежурному доктору. Сформировано 2 очереди. Одна живая, вторая по записи к дежурному доктору, да. А мы все-таки дождались, то есть я молчу про то, что в коридоре люди дерутся. Те, у кого талон, а у кого дежурная очередь. То есть вот живая очередь.
Да. Опять свою очередь по очереди, извините, в тавтологию заходят?
Это попытка договориться, но у кого-то, кто пришел к дежурному, у него острый ребенок, да, ну, то есть понятно, что не просто так, вот туда все очередь, да, приходим, да. И все это вот жуткая вообще вещь, это фойе, где накалена атмосфера, я говорю, там начинался мордовой практически, и я все-таки попадаю к этому доктору, я по живой очереди, я захожу со своими 2 детьми, на что я вижу приблизительно такого же специалиста, как вы говорите, и она мне говорит так, села, сейчас жди, мне тут надо кое-что заказать. А у нее, я прошу прощения, просто я не буду называть фирму, у нее открыт сайт товаров для дома, и она их там заказывает. Я говорю, простите, там, а крик? Что они там орут все, я не поняла. Вот, то есть, я говорю, там люди, там 2 очереди стоят, там дерутся. Вот. Но так или иначе, это вот живая история, и та же история, то есть та же поликлиника буквально месяц назад. То есть это Москва. Во-первых, там стало красиво, да? Во-вторых, там совершенно в регистратуре иные женщины. Раньше невозможно было что-то спросить. Тебя вот, ну, ты стоишь, тебя не видно, да? Тебя не замечают, на тебя просто хотели плевать. Теперь говорит, здравствуйте. Да, у вас действительно запись. Я говорю, карточку, может быть. Вы что, у нас уже все у доктора, вас ждут. Я как, ну, я иду, я думаю, что там сейчас в коридорах опять этот ад. Абсолютно нет, абсолютно пустая поликлиника, все по очереди, все по талонам, и больше несколько врачей, то есть несколько дежурных врачей, которым ты можешь прямо сейчас записаться, их на выбор было 3. куда можно попасть. То есть разница в 2 года. Славянские, знаете, красивые, опять-таки, грамотные специалисты меня также приветствовали, сидят с медсестрой, которая тоже тут же все фиксирует, отдает. Я настолько была приятна, вот честно, удивлена, потому что вот тот раз был моим последним разом. Вот сейчас, если бы мне не нужно было там получать необходимые справки для детей, я бы туда все равно не вернулась. Просто, ну вот была необходимость туда вернуться, и я пришла, я искренне приятно удивилась.
Ну, замечательно. Наша поликлиника, кстати говоря, тоже пустая теперь, ну, просто потому что люди туда перестали ходить. Ну,
я так хочу надеяться, что люди все-таки, врачи любой национальности могут быть квалифицированными.
Я вот могу сказать, что...
Подожди, тут речь идет о грамотности.
Ну, грамотности. Я удивился, например, мне пришлось просто мою подругу в очень сложном таком состоянии, с тяжелой неврологической патологией, там, ну, было какое-то заболевание, связанное там с головным мозгом, мы обращались в федеральную клинику, и совершенно неожиданно нас принимал врач из... с Ближнего Востока, скажем так, с такой очень сложным именем. Я загрустил, думал, ну, вдруг там вообще все будет плохо, этот человек, может быть, учится здесь на стажировке, и как-то вот мы попадем к студенту. Он такое грамотное назначил лечение, она сейчас полностью в строю, на ногах, и я даже не верил, что удастся поднять. То есть человек абсолютно оказался профессионалом своего дела, так что я думаю, это вообще, ну, здесь... качество образования специалиста не связано ни с национальностью, ни с... Да, то есть это абсолютно зависит от усердия доктора в его учении и желании лечить в соответствии, как вы правильно сказали, с клятвой Гиппократа.
Она, кстати, актуальна еще? Ее дают врачи или уже нет?
Дают.
Напомним, что в гостях у Светлого радио Дмитрий Акимов, директор Центра «Волшебный ребенок», исполнительный директор и соучредитель фонда «Кораблик», а также Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» благотворительного фонда «Кораблик». А Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».